эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика. Без линий разграничения». У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 18 января, четверг. И в течение этого часа говорим о таком. Закон приняли. Оккупация признана. Агрессор назван. Связь обещали, но ее нет. Водафон не работает.
Сьогодні продовжується робота. Тому ми не знаємо, чи встигнемо закінчити роботу сьогодні чи ні.
Возвращение из плена домой. Какое оно?
Когда задают вопросы по поводу плена, меня начинают трусить.
А в студии мы поговорим о том, что изменится для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей и подконтрольных Украине территорий Донбасса после вступления так называемого закона о реинтеграции Донбасса. И приблизит ли это новая позиция Украины в конфликте реинтеграцию региона. У нас в гостях экс-народный депутат, дончанин Егор Фирсов, а также политолог Олеся Яхно. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к основным месседжам нового украинского закона? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Что еще случилось в Украине и в мире касательно Донбасса, кроме принятия нового закона, так называемого закона о реинтеграции, расскажет Егор Устинов с выпуска новостей. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Но все же сначала о законе о реинтеграции Донбасса. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам, возлагается на Россию, а лица, принимавшие участие в вооруженной агрессии, несут уголовную ответственность. Депутаты, напомню, начали рассмотрение документа во втором чтении 16 января. Все это время они рассматривали поправки к законопроекту. Президент Украины Петр Порошенко уже поприветствовал принятие закона. Он заверяет, что власти продолжат путь реинтеграции оккупированных территорий политико-дипломатическим путем. В законе о реинтеграции сохранилась поправка о признании свидетельств о рождении и смерти, выданных структурами группировок ДНР и ЛНР. Об этом сообщил автор поправки, народный депутат от БПП Мустафа Наем. Ранее для подтверждения факта рождения или смерти жителям отдельных районов Донбасса необходимо было обращаться в суд. Как отмечает депутат, признание медицинских справок не является легализацией незаконных вооруженных формирований и подконтрольных им ведомств. Тем временем один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 7 обстрелов позиций вооруженных сил Украины на Донецком направлении и в районе Светлодарской дуги. Украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 9 нарушениях режима прекращения огня. Сепаратисты группировки ЛНР об обстрелах не сообщали. Специалисты компании «Водафон Украина» проводят работы по устранению повреждений кабеля в серой зоне на Донбассе, что позволит восстановить мобильную связь на неподконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-служба компании. О восстановлении связи оператор будет информировать. Дополнительно отмечается в сообщении. Напомню, мобильной связи на оккупированном Донбассе нет с 11 января. В Краматорске остановлена работа фильтровальной станции, от которой получает воду значительная часть города. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского водоканала. Фильтровальная станция не работает из-за аварии на водопроводе технической воды. По информации коммунальщиков, авария произошла вблизи поселка Малиновка. Этот водопровод является единственным источником снабжения воды из канала Сиверский Донец-Донбасс. Сейчас на месте порыва ведутся подготовительные работы. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 19 января, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут снегопады. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем до плюс 1 градуса.
Да,
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро, буквально через 10 минут приблизительно, начнет работать наш студийный телефон. Ждем ваших звонков к нам в прямой эфир. Сегодня мы обсуждаем так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который сегодня проголосовала Верховная Рада. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Закон о восстановлении суверенитета над оккупированными территориями Донбасса, который уже неофициально назвали законом о деоккупации, Верховная Рада приняла сегодня за основу и в целом, после трех дней дебатов и сотен поправок. Россия в законе названа оккупантом и агрессором, и на нее переведена вся ответственность за жизнеобеспечение оккупированных городов и сел. Часть экспертов и депутатов отмечает, что документ усиливает международные позиции Украины в противостоянии с Россией и развязывает руки вооруженным силам Украины. Часть же говорят, что документ ограничивает права жителей прифронтовых районов и расширяет полномочия сильнее, чем позволяет Конституция полномочия вооруженных сил Украины. О том, правда это или нет, и о нюансах сегодня проголосованного закона, который еще не вступил в силу, и он ожидает подписания президентом Украины Петро Порошенко, мы поговорим с корреспондентом Радио Свобода Евгением Солонином. Он прочитал сегодня этот большой объемный документ. Сейчас с нами гость нашей студии. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Евгений, расскажи свое впечатление. Вот говорят, да, депутаты о том, что некоторые депутаты и эксперты говорят о том, что этот закон усиливает позиции Украины на международной арене в противостоянии России российской агрессии. Твоё впечатление, содержит ли он какие-то положительные новации?
Фактично, закон визначає рамки того, що Україна може робити в окупованих районах Донбасу і у прифронтових районах. Раніше ці рамки визначалися якимись окремими нормами в інших непрофільних законопроєктах, постановою про визнання Росії країною-агресором. Зараз ці рамки є. Єдиний нюанс, що досить потужно збільшені повноваження Збройних сил. Від них саме до них від СБУ переходять основні повноваження в військових діях на непідконтрольних територіях і на фронті. Але найважливіше, Росія, те, заради чого ухвалювався цей законопроект, Росія визнана окупантом та країною-агресором. На неї переклали всю юридичну і матеріальну відповідальність. Українських посадовців зобов'язали готувати так звану консолідовану претензію до Росії. Тобто, очевидно, всі позови простих українців, які зараз уже не оподатковуються, вони не платять судові збори, якщо вони судяться проти Росії в українських судах. Всі ці позови будуть підсумовані і спрямовані до міжнародних судів, щоб Україна відсудила або гроші за втрачене майно і людське життя, або це майно, або разом з, власне, територіями, якщо будуть такі рішення міжнародних судів. І закон не виключає військового розв'язання конфлікту. В кожній з норм, де йдеться про способи деокупації, способи інтеграції територій, сказано, що в разі крайньої необхідності Збройні сили застосовують зброю для відсічі і для стримування російської агресії, і для забезпечення дій щодо деокупації. Причому таке право на застосування зброї надається не лише на лінії фронту, а й у прифронтових районах, які Генеральний штаб на свій розсуд може визначати. Політолог Кирило Сазонов наголошує, що в Україні буде легше відстоювати свої інтереси в міжнародних організаціях і у суді, після того, як вона сама на рівні закону визначила, що Росія є країною-агресором. До речі, цей документ уже підписав спікер Андрій Парубій, тобто з парламенту він наразі перейшов і лежить на столі в президента Петра Порошенка на Банковій. Окрім того, закон апелює до закріпленого в документах ООН права на самооборону, тобто де-юре до України не можуть причепитись через те, що вона, мовляв, стріляє по території окупованих районів Донбасу. Також згадується резолюція Генасамблеї ООН, яка не визнає анексії Криму, хоча сам Крим Крым, дія цього закону не поширюється.
Вот, ну вот ответственность за жизнеобеспечение людей, как говорится, будет возложена на Россию, но это еще, как я понимаю, нужно будет доказать в судах, да, конкретные факты и доказать, собственно говоря, присутствие там российских войск, наемников, советников и тому подобных вещей.
Йдеться про конкретну норму установчих документів ООН, де країна, яка окупувала територію і здійснює її ефективний контроль, зобов'язана оплачувати людям заробітну платню, забезпечувати їхні гуманітарні потреби, лікувати їх, дбати про їхнє житло, забезпечувати комунальні послуги і дивитись, щоб там були продукти харчування. До цього певні політичні сили в Україні, зокрема опозиційні, намагалися зобов'язати це робити Україну, попри те, що йшли бойові дії. Зараз фактично території в юридичному плані відрізані, але в документі вказано, що суверенітет України жодним чином не обмежується. Тобто території належать Україні, вона їх не контролює, їх контролює країна-агресор, вона повинна дбати про них, інакше вона іще більше порушить закон відносно того, що ми маємо зараз. Так, ну, принаймні так тлумачать документи ООН у Верховній Раді.
Євгеній, от касательно дебата вокруг этого законопроекта, ми наблюдали это в течение 3 днів, в закон предложили 670
Три поправки.
Расскажи, что хотели изменить депутаты и какие поправки все-таки прошли?
Було фактично два крила парламенту із прибічників, які голосували за цей законопроект. Це так звана демократична опозиція, Батьківщина, Самопоміч і внутрішня опозиція БПП, внутрішня опозиція Народного фронту, більш радикальні, більш проукраїнські серед проукраїнських сил. Вони домоглися, щоб викинули згадку про Мінські угоди з документу. Тепер він не зобов'язує їх виконувати, там лише оптічно згадується, що, мовляв, треба враховувати міжнародні норми, за які проголосувала Верховна Рада, ті угоди, які Верховна Рада підтримала. Однак не змогли скасувати угоди про дружбу і кордон з Росією, розірвати з нею дипломатичні стосунки, ці правки були відхилені, припинити торгівлю з ОРДЛО, ця правка була відхилена, натомість є норма про рух товарів та послуг, які регулюють військові через лінію розмежування. Включити Крим до окупованих територій, про які йдеться в законі. Цю правку теж не змогли розглянути і не змогли скасувати Кримську вільну економічну зону. Зокрема, тут говорять певні експерти про лобі Дмитра Фірташа, який має легально діючий за українським законом завод, але на території окупованого півострова він робить титан для Євросоюзу, Росії та України. Водночас спікер Андрій Парубій запропонував внести підсумковий текст документа правки депутата від «Батьківщини» Олександра Рябчина. Завдяки саме цій правці, саме Росія визнається країною-агресором в усьому тексті, а не якась абстрактна країна-агресор, тобто може бути будь-яка країна. Цієї невизначеності немає. Також правозахисники заявили, що низка положень може погіршити права людини. Зокрема, військові мають право займати житло, земельні ділянки, забирати транспорт, правда, зі згоди людей або засоби їхнього зв'язку.
Ну, о том, що, собственно говоря, дійсно ожидать людям от, в ОРДЛО, як тепер нужно будет называть законодательно в Украине эти территории, и в прифронтовых территориях мы поговорим еще в нашей студии. Спасибо. У нас в гостях был корреспондент Радио Свобода Евгений Солонина.
Я маленько оселиться, пришахнула, майже на лінії розмежування. Ось намагаюсь бігати з приймачем по двох кімнатах, якось ловити вашу передачу.
Для вас пожелання тільки одне – йти вперед і боротися за уми і серця людей, доносити ту інформацію.
Радио Донбасс Реалии. 2 года в ефірі. Ми ищем і находим хорошее.
На линии разграничения идет ремонт магистрального кабеля мобильного оператора «Водафон». Есть вероятность, что в ближайшее время на неподконтрольной части Донбасса восстановится мобильная связь этого оператора. Напомним, 11 января прекратил работу последний мобильный оператор, работающий в ОРДЛО. Сотни тысяч людей лишились связи с близкими. О ситуации с восстановлением связи в материале Дмитрия Донского.
11 января оборвалась работа мобильного оператора «Водафон» на неподконтрольной части Донбасса. В группировке ДНР распространяют информацию об умышленном отключении со стороны украинских властей. В самой компании «Водафон» нам сообщили, что был умышленно поврежден магистральный оптоволоконный кабель. От его целостности зависела связь всего региона. «Водафон» точное место обрыва не назвали из соображений безопасности. Кабель был поврежден на линии разграничения, поэтому ремонтная бригада не смогла сразу выехать, рассказывает начальник отдела связи с общественностью компании «Водафон» Виктория Рубан. Пришлось вести переговоры с боевиками, привлекать ОБСЕ для того, чтобы договориться о гарантиях безопасности для ремонтных бригад. Ремонтные работы начались 17 января.
Ремонтні роботи ми почали ще вчора, але до темна ще не закінчилися, не встигли просто. Сьогодні продовжуються роботи, але ті працівники ОБСЄ, які забезпечують безпеку роботи групи з одного і з іншого боку, вони трохи сьогодні запізнилися, тому ми не знаємо, чи встигнемо закінчити роботи сьогодні чи ні. Як тільки буде поновлений зв'язок і піднято мережу, ми одразу всіх повідомимо.
Єдиним мобільним оператором на неподконтрольній території, крім Водафон, підконтрольний ДНР «Фенікс». Это сеть, действующая внутри Ордло. Она не пользовалась особой популярностью, поскольку на фоне Водафон ее возможности были ограничены. Но когда был отключен Водафон, начался ажиотаж. По данным группировки ДНР, за последнюю неделю было продано около 80 тысяч стартовых пакетов «Феникса». Наши коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» спросили у жителей Донецка, как они выходят из ситуации с отключением мобильного оператора.
Хватает, городской «Феникс» не хватает.
Меня никак не касается. Мне все родные здесь, поэтому мне нужен Водафон, я без него проживу.
Ну, как только Вайбер, Феникс и интернет.
У меня Феникс давно уже. И у кого нет, то Вайбер или Скайп.
Проблема коснулась и жителей подконтрольной Украины, поскольку у многих есть родственники и знакомые в оккупированном Донбассе. Вот что рассказали журналистам Радио Свобода жители Мариуполя, одного из самых крупных городов Донецкой области.
Там у меня пожилой отец живет, связь только по Скайпу. Последнюю неделю, слава богу, он умеет этим пользоваться. Сегодня вот проехал через весь город с южной окраины на северную, для того, чтобы найти какой-то маленький пятачок, где времена ловит связь.
Ну, в основном по Вайберу сейчас, потому как другой связи нет. И то Вайбер не очень хорошо в вечернее время. Связи, в общем-то, ноль. И неизвестно, когда это все будет.
Эксперты выдвигают несколько версий причин отключения связи. По одной, это был результат давления боевиков на мобильного оператора и попытка востребовать деньги за возможность работать в Ордло. По другой, это был умышленный шаг боевиков для того, чтобы создать ажиотажный спрос на пакеты своего оператора «Феникса». Его цена возросла в 20 раз, с 25 до 500 рублей. К тому же, по внутренней связи легче отслеживать и прослушивать абонентов. Есть политическая версия, согласно которой таким шагом сепаратисты хотели усилить давление на людей и создать настроение изоляции от остальной Украины. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Насколько новый закон, который в народе прозвали законом о деоккупации Донбасса, поможет возвращению отдельных районов Донецкой и Луганской областей под украинский суверенитет? Чего ждать жителям этих оккупированных Россией территорий от новой позиции Украины? И насколько далеко зайдет та изоляция, о которой говорилось в предыдущем сюжете, и не только, в которую подконтрольные России сепаратисты загоняют жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Об этом говорим сегодня в студии с экс-депутатом Верховной Рады, главой партии «Альтернатива» и Донча. Егором Фирсовым. Здравствуйте, Егор.
Витаю вас.
А также с политологом Олесей Ехно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, мы ждем ваших звонков, ваше отношение к посылу от свежепринятого Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Снова-таки, учитывая обстоятельства, которых оказались жители неподконтрольных территорий, призываю вас зайти на страницу Радио Свобода Онлайн или в Facebook Радио Донбасс Реалии. Там идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Вы можете оставлять свои вопросы в комментариях. Я обязательно их передам гостям нашего эфира. Еще раз для жителей, которые могут позвонить к нам в прямой эфир, номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно оккупированные, звонки бесплатные. Коллеги, первый вопрос к вам. Что случилось, с вашей точки зрения, сегодня? Как вы воспринимаете вот это голосование? Давайте с Олеси начнем.
Я считаю, что этот закон, который был проголосован о, там, если точно быть, о восстановлении суверенитета на оккупированных территориях, временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, это та мера, которая, безусловно, не приведет, скажем так, один шаг к тому, что мы вернем эти территории или что это приведет к деоккупации, но это один из тех шагов, которые, я считаю, осуществляются в общей логике, направленные на то, чтобы не сокращать маневр и возможности для Украины, а то, чтобы максимально оптимально было как можно большее количество инструментов внешних и внутренних, которые будут давить на, оказывать давление на Российскую Федерацию, на, прежде всего, я имею в виду санкции, я имею в виду иски Украины против России, я имею в виду резолюции, которые принимаются, я имею в виду то, что в разговорах о миротворческой миссии надо избежать риска того, чтобы там даже была постановка вопроса об участии Российской Федерации, которая якобы за мир, но на самом деле за войну. И я имею в виду также то, чтобы избавить наших военных от риска судов, и то, что мы, наконец, переходим от формулировок «АТО» к самообороне, праве на самооборону. Я считаю, что было очень важно в этом документе избежать либо излишне радикальной позиции, которая насторожила бы и Россию, и Запад, сохранить мирно-дипломатическую логику, которая привязана ряд решений, в том числе и санкций, но при этом реально предоставить больше возможностей реагирования для наших вооруженных сил, и принять такой закон, который бы не ограничивал, а который бы помогал и во внешнеполитической, ну, скажем, в шагах, направленных на деоккупацию этих территорий, и который бы формулировал четкие позиции, пускай они, может быть, там, ну, мы знаем, что была масса поправок, масса была там, ну, то есть высказывались, скажем, разные позиции, но все-таки это фиксирует статус этих территорий как оккупированных, это указывает на субъекта оккупации, это предоставляет нам право на самооборону, это указывает, что ответственность за, за то, что происходит, несет Россия, и то, что шаги, которые там связаны с собственностью и государственной, и частной, что эти шаги обратимы, я имею в виду в будущем на там, те или иные иски, что все решения незаконны, кроме двух типов это документов, это рождение и смерти, поэтому можно как бы, ну, ясно, что предельно дела совершенству нет, и можно высказывать разные позиции или критиковать, но я считаю, что этот закон, при том, что он, естественно, он и не может, нельзя, знаете, там, одними санкциями или одним законом или одной резолюцией привести к тому, что Россия вот уйдет с наших территорий. Но я считаю, что это один из тот шагов, который, в общем,
дает больше окно возможностей.
Не ограничивает, а во всяком случае сохраняют наши возможности в том, чтобы реально бороться с Россией.
Вот прежде чем Егора еще спросить его мнение, Олеся, такой вопрос, кому вы сказали, что не такой уж он и жесткий в этом плане. А что могло бы быть жестче, чем признание России агрессором и оккупантом на этих территориях?
Нет, я имею в виду, что там нет... Потому что многие говорят, что вот закон должен быть излишне детализированным. То есть, условно говоря, должно быть все прописано, там должно быть указано, что мы уже вводим военное положение, там отказываемся от ряда других документов, там большой договор, разрыв дипломатических отношений и так далее. Я имею в виду это. И мне кажется, что как раз хорошо, что этого нет, потому что если вы переходите в какую-то одну логику, например, военную логику, это имеет место быть предложение политиков. Я не считаю, что в этом есть что-то, ну, скажем, неправильного. Хорошо, что есть альтернативные предложения.
Но тогда,
надо формулировать пункты 2, 3, 4, 5 и говорить, какие риски это несет. И что это может добавить в плюс? Тогда бы это было понятно. В данном случае мы сохраняем возможность, мы говорим, что может быть введено положение, может быть применена сила, ссылаясь на статут ООН и право на самооборону, но при этом мы не говорим, что мы обязательно будем вводить военное положение. Поэтому это трактуется не как объявление, скажем, войны, как могла бы это понять Российская Федерация. Поэтому я имею в виду только это, вот не излишней радикализации, возможно, общей пункты, которые не излишне детализированы, но, на мой взгляд, это не минус,
я вас
а
понял.
Это да.
Егор Фирсов.
Плюс.
Так а в чем вопрос?
Давайте, как вы относитесь к этому голосованию? Что случилось с вашей точки зрения сегодня в Верховной Раде? Как поменялась позиция Украины? Популярна для наших слушателей, да, потому что вот называют его законом о деоккупации, о реинтеграции. Большой вопрос, есть ли там действительно какие-то рычаги, механизмы реинтеграции? Воспринимаете ли вы это как механизм реинтеграции?
О, давайте попробуем разобраться. Смотрите, буквально там вчера и сегодня ко мне звонили депутаты, в том числе ну, те, которые, ну, как бы те, которые голосовали за этот проект, они еще тогда советовались со мной, голосовать или нет, ну, зная, как бы, что я этим вопросом так или иначе занимаюсь, там, родом оттуда, советовались со мной по поводу норм, я им советовал за этот проект голосовать. Объясню почему. Потому что он вообще не идеален. Там ну, много чего как бы не учитано, об этом скажу позже. Самая главная его задача действительно в том, что он фиксирует реальное положение вещей, называя вещи своими именами, Россию агрессором, войну войной и так далее, и так далее. Может, кто-то скажет, что действительно Верховная Рада принимала когда-то такое решение, где называла Россию агрессором и ДНР и ЛНР террористическими организациями, но это было в 2015 году, но напомню всем, это было такое слабенькое заявление. Почему? Потому что проходило оно на основании постановления. Любое постановление, любой абитуриент юридического вуза вам скажет, что оно намного ниже, оно имеет низшую юридическую силу, ниже любой закон. А у нас законов, ну, есть несколько действующих, которые определяют дружественные отношения между Россией и Украиной, ну и так далее. То есть то, что Верховная Рада приняла такой закон, ну, еще законопроект, должен президент его подписать, это хорошо, потому что это называет вещи своими именами. Там есть ряд минусов, например, о том, что действительно нет даты оккупации четкой. Авторы говорят, отсылают нас к другому законопроекту, закону, принятому еще там в 2014 году.
Который... 20 февраля 2014 года.
Да, 20. Но мне кажется, это Крыма. Менее, ну, это слабая позиция. Все-таки, если закон максимально детализированно прописан, то это создает лучшую юридическую базу, да, меньше манипуляций, меньше трактований и так далее. Я бы указывал реальную дату оккупации, все-таки почему? Потому что Крым и Донбасс некие разные политико-правовые последствия. Почему? Потому что в Крыму же произошла аннексия. Аннексия – это разновидность, скажем так, оккупации. Но, тем не менее, это разные правовые статусы. Поэтому я бы фиксировал обязательно дату оккупации, я бы все-таки прописывал положение вещей по поводу Крыма, ну и так далее. Там еще есть ряд недочетов. Но я же подчеркиваю, в целом это правильный законопроект. Единственное, что тут нужно, ну, может, слушателям это будет интересно, все-таки нужно объяснить и вообще поднять вопрос, а почему же все-таки сейчас? Почему, например, не год назад, не два года назад? Ведь практически ничего не изменилось. Очень многие говорят, ну вот смотрите, Трамп же выиграл выборы, там, значит, Макрон выиграл выборы во Франции, геополитически могло что-то измениться. Это все не так. Во-первых, потому что международные институции еще в 2016 году, вспомните, Генеральную Ассамблею ООН, ПАРЕ принимала решение о том, что Россия является агрессором, и, ну, как бы, международный консенсус в этом отношении был, то есть еще в 2016 году это было. Вот. По моему даже убеждению, что это было связано с предстоящей предвыборной кампанией, потому что президенту действующему нужно с чем-то идти.
Закончить АТО.
А ему не с чем идти, а везде, вы откройте Facebook, я не знаю, пойдите на улицу, поговорите, да, ну, все требуют о том, что, ну, зачем манипулировать, никакого АТО же нет, идет война. Ему не с чем идти, и вот этот закон поможет ему надеть такую небольшую медальку на грудь и сказать, да, вот видите, мой законопроект приняла Верховная Рада, и теперь мы там назвали, ну, реальное положение вещей.
Вот еще, да, вот такой интересный нейминг, закон о деоккупации и реинтеграции, да, как его называют в СМИ, в частности, мы это подхватываем, да, вот насколько там реинтеграция, деоккупация, еще поговорим. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звоните к нам в студию, у нас в гостях политолог Олеся Яхно и экс-народный депутат Егор Фирсов. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области, подконтрольной Украине. Знаете, вот, ну, этот закон, говорят, этот закон дает какие-то рычаги, да ничего не дает, это просто бумага, как и все множество в нашей стране просто делается и ничего не выполняется. То есть подписали, и пусть оно будет. Ну, то есть для того, чтобы что-то изменялось, надо что-то делать, а не просто голосовать, кричать. Мы приняли, что Россия агрессор. Дальше что? Мы будем объявлять войну России? Нет, мы не будем. У нас, ну, на армия не в том состоянии, чтобы объявлять войну дальше. Хотят армии дать больше полномочий. Вы знаете, это обратно обозлит людей, которые находятся на линии разграничения. Они помнят то времена, когда шла фаза такая, и военные заходили, выгоняли людей из домов. Ну, это правда. Знаете, я люблю Украину, но то, что делала иногда армия, я просто не понимал этого. Они пьяные могли ходить, они людям грубили, они до девушек приставали. В Марьинке выгоняли просто людей из дома, никому не разрешали туда входить. Люди возвращались, потом ценных вещей не было, другого не было. Сейчас армии то же самое хотят дать. Сначала надо навести дисциплину в нашей армии. У нас не армия, извините меня, на них смотришь иногда, и ей нормально выглядит. На некоторых смотришь, бомж идет.
Они, то есть, спасибо, понятен.
Не следят никто.
Понятен ваш месседж, да, действительно, в целях обеспечения национальной безопасности правоохранители смогут проникать в жилые помещения граждан и офисы организации, а также со согласия граждан использовать их транспортные средства и средства связи. И вот сюда же вдогонку я хочу комментарий Петра Порошенко к этому проголосованному законопроекту. Цитирую, мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Я вот к чему это сместил, да, где месседж людям на подконтрольной Украине части Донбасса, на неподконтрольной части Донбасса. То есть получается, что позиция такая, что боремся за земли, а не за людей, потому что вот или все-таки нет, Леся, возразите мне в этом плане, да, потому что ну вот такой особенный правовой статус даже на подконтрольных территориях, он немножко поражает людей в правах, да, это как бы де-факто объявление военного положения при желании главнокомандующего, да, но без последствий военного положения для военных или нет?
Ну, я бы хотела вот совместить, если можно, кратко свой ответ с предыдущим, ну, скажем, мнением, которое высказал наш слушатель или зритель. Собственно, когда говорят, что ничего не сделано, то надо просто вернуться в 2014 и 2015 год и увидеть, какие были тогда риски. И, собственно, если кто-то помнит, то тогда речь шла о том, что эти самопровозглашенные образования и боевики, они, ну, если там и не говорить о кордоне или там шести областях или восьми, которые тогда называли якобы Новороссией, да, и о том, что эти попытки, ну, скажем так, гибридные, они могли проявляться и в других областях, там, Одесская, Харьковская, Запорожская, но мы помним, что как минимум были планы расширить границы этих самообразований, выйти полностью на границы Донецкой и Луганской областей, поэтому надо все-таки согласиться с тем, что этот процесс был остановлен, и за все эти годы, наоборот, если мы говорим о серой зоне, да, то там, ну, мы не слышим, да, чтобы кто-то куда-то там вглубь продвигался. Более того, мы знаем, что вот сейчас были освобождены заложники, и это было очень важно, потому что это было реальным инструментом давления Российской Федерации, шантажа Украины и попытки выторговать, да, какие-то другие, скажем так, капитуляционные позиции Украины в части, там, например, политических пунктов Минских соглашений. Кроме того, если мы вспомним даже 15-й и где-то середину 16-го года, мы увидим, что ряд европейских лидеров, они говорили о том, что надо вносить изменения в Конституции, надо принимать закон о выборах и так далее. То есть они настаивали на параллельности процессов политической и безопасности.
Хорошо, Леся, сейчас сегодня январь 2018.
Да, сегодня
уже немножко...
это, да, но я бы не соглашусь с тем, что ничего не происходит в этом направлении.
Согласны вы с месседжем, да, таким, да, что, ну, вот этот законопроект, он о землях, а не о,
нет,
людях?
Это вопрос, понимаете, наших политиков, потому что когда было постановление, вот я как сейчас помню, в январе 2017 года Кабинета министров о том, о гуманитарной и экономической составляющей, ну, скажем так, Донбасса оккупированного и неоккупированного, в частности, предлагалось получать образование детям с оккупированных территорий, предлагалось создание бесплатных центров оказания психологической, юридической помощи для жителей оккупированных территорий на подконтрольных территориях Украины. Это ряд партий трактовали как сдачу интересов, они обратились с письмом в Службу безопасности Украины и так далее. Поэтому это вопрос прежде всего для украинских политиков. И понятно, что этот закон, ну, скажем, он не идеален, но там, кстати, есть пункт для Министерства Минтота, для Министерства по оккупированным территориям о том, что, ну, скажем так, ожидают больших действий от Министерства для украинского Донбасса. Я имею в виду каких-то реальных действий для перемещенных лиц там и так далее. Поэтому я, ну, как бы не соглашусь, что о людях, когда заходит вопрос о людях, это всегда прежде всего ответственность наших политиков. Потому что если у нас еще полгода назад на полном серьезе обсуждалась возможность вообще отрезать эти территории, прекратить любые отношения, и это поддерживалось частью общества, надо, ну, как бы признать, что это не то, что там какая-то исключительно навязанная идея политиков. Это действительно поддерживалось в обществе. обществе. Сейчас, мне кажется, таких настроений меньше, поэтому нужно реально обсуждать вот то, что касается сейчас кратко деоккупации, когда нужно реально, ну, как бы вопрос внешнего врага, что не может публично в полной мере обсуждаться, потому что все-таки есть и военная составляющая. И это не может быть предметом всеобщего обсуждения и открытия для, в том числе и для врага, для Российской Федерации. А то, что касается реинтеграции, вот разных гуманитарных программ, экономических и так далее. Это, я считаю, должно обсуждаться.
Но об этом здесь... бегло очень да, в законе. Это в законе, одна из целей, это защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, которые пострадали в результате российской агрессии. Сегодня глава Донецкой области, областной гражданской администрации Павел Жевриский сказал, что будет создан специальный отдел для работы с жителями неподконтрольных территорий, хотя сказал, что ни одного, конечно, человека оттуда к нему не приходило. Наверное, их можно понять. Егор, по поводу месседжа, да, какой месседж, с вашей точки зрения, получают жители подконтрольных, неподконтрольных территорий, достаточно ли он ну вот, эффективен, да, потому что сейчас выводится все на такой уровень противостояния Украины и России, и вот о каком-то особом статусе, о подобных вещах уже речи быть не может, да, и вот сейчас мы противостоим, терпите, или нет?
Ну, я очень кратко попробую ответить слушателю, дозвонившемуся Олегу. Вы знаете, мне казалось, что это очевидные вещи, но тем не менее я тоже вот поддержу Олесю, скажу, что давайте возвратимся хотя бы на секунду в 2014 год. Тогда не было вообще ничего понятно. И Путин, который разворачивал эту войну, он не воевал за маленькую часть территории, которая сейчас является ДНР, ЛНР. Он фактически воевал за Малороссию, и фронт, который сейчас проходит, он мог проходить вообще по линии Днепра. Могли бы захвачены Харьков, Днепропетровск, Херсон и так далее, и так далее. И отпор этому дали вооруженные силы Украины. Люди, украинцы, граждане Украины, которые после развала вообще всей государственности и побега Януковича пошли на фронт и стали фронт, ну, по сути, защищать свою страну. Это очень важно было для формирования нации. И мне кажется, что, точнее, я уверен в том, что называть людей, которые носят военную форму, там, называть их как бомж там, или что-то еще, произносить в формате войны, ну, это морально... Я подчеркиваю, морально, это преступно.
Это о частностях говорилось все-таки.
Да, я понимаю, людей. Что это частности. Но понимаете, из любой сферы можно выдернуть из контекста частности и сделать такую какую-то картинку плохую. Отвечая на ваш вопрос в отношении месседжа. Да, к сожалению, месседж на неподконтрольную территорию, на подконтрольную территорию, там тоже Донбасс, Авдеевка, например, он дается очень отвратительное, давайте скажем так. Почему? Потому что, послушайте, двух заместителей министра по делам Донбасса, временно оккупированной территории, министра, я имею в виду Черныша, один Тук, а другой Грымчак. Они говорят равно противоположные вещи. Тука говорит о том, что нам придется долго воевать с Путиным, ДНР, ЛНР, ну и так далее, и так далее. Грымчак, по мнению Грымчака, в 2018 году Россия вообще уйдет оттуда, и Украина заберет эти территории. Ну, так нельзя. Потому что люди, переселенцы, миллионы людей, они планируют, они надеются, они строят планы и так далее. Действительно, этот закон просто с реинтеграцией, с процессом, ничего общего не имеет. Да, он фиксирует юридические положения вещей, но реинтеграция – это сложный процесс. Я могу вам вот здесь, вот мы как альтернатива публиковали свой план реинтеграции в «Зеркале недели», я могу вам вот несколько вещей набросать, таких, которые нужно делать. А, информационное вещание. Не секрет, что больше 3 лет там идет информационная блокада на тех территориях. Даже такие информационный сайт «Остров», который там работает, он блокируется.
Все заблокировано, да, «Радио Свобода».
Да, то есть, ну, нужно воевать за, даже не за умы людей, за правду. Давать им правду, объективный контент. Этого не идет, хотя создано целое министерство и так далее. Второе. Новая экономическая концепция. Да, она не будет действовать именно сейчас на ту территорию. Но она покажет людям, что да, Донбасс перестраивается, потому что экономическое положение вещей сейчас очень шаткое. Могу привести несколько примеров. Все государственные шахты государственные, убыточные.
Ну, я думаю, то люди, есть... да, которые слышат нас, они знают.
Да, то есть, ну, понимают, о чем идет речь.
Давайте, если тезисно коротко.
Тоже очень коротко момент. В плане наказания нужно четко артикулировать, что люди, которые брали оружие, которые руководили процессами, но связанными с ДНР и ЛНР, точно будут наказаны. Никакой амнистии. Что касается людей бизнеса, например, который так или иначе платил налоги, учителей, чиновников и так далее, мы не будем наказывать таких людей. Такой месседж не дается. Это частная моя позиция. Но у государства, к сожалению, нет позиции, хотя должна быть.
Олеся, вот есть слушатели, ну, коротко, почему вот нет этого, да? Вот это действительно похоже на реинтеграцию, на какие-то реальные рычаги возврата территорий, но вот в этом законе даже не дебатировалось в поправках об этом. Как думаете, почему?
Не, ну, во-первых, как я сказала, этот закон, он рамочный, да, создает возможности. Это же не, он не противоречит тому, что дальше на уровне программ, на уровне инициативы
это может быть сделано.
Да, предлагаться все-таки какие-то программы по реинтеграции. Я считаю, что на уровне общества действительно мы только в этом году решили, что, ну, в смысле, такой консенсус определенный, как мне кажется, есть, что надо, безусловно, не вести никаких переговоров и так далее с боевиками и самопровозглашенцами, Захарченко, Плотницкий и т.д., но при этом надо пытаться сохранять контакты с жителями оккупированных территорий, потому что они жертвы этой оккупации. И это, кстати, тоже было дискутивным вопросом, потому что многие, повторяю, вообще предлагали взять, отрезать, забыть и потом ждать, когда в какой-то обозримой перспективе, когда Украина станет богатой, счастливой, процветающей, эти территории вдруг вернутся. И те политики, например, грузинские политики, которые были инициаторами, авторами подобных законопроектов об оккупированных территориях, они потом вот и сейчас признают, что это было ошибкой прекращать какие-либо контакты с жителями, жертвами оккупированных территорий.
Сейчас Грузия, да, образец в отношении.
Да, поэтому
жителей,
сейчас, я думаю, мы только переходим к этой, ну, скажем, к такому пониманию, такой. И это должно привести к появлению действительно ряд инициатив и программ непосредственно по реинтеграции.
Мы будем надеяться, что будет появляться, потому что де-факто сейчас идет дальнейшая изоляция. Надеюсь, успеем об этом поговорить. Я обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звонил только что, и тут сказали, что я обзываю. Я не обзываю солдат. Просто я говорю о том, как оно есть. Для того, чтобы вы говорите, я обзываю, моральное право. Я не обзываю солдат. То, что они защищают, это одно. Но просто то, что власть их не обеспечивает. Извините, когда солдаты у нас в городе в свинарнике живут, это ненормально. Их не обеспечивают нормально. Вы после этого вы говорите, какое моральное право. А какое моральное право у властей, которые посылают солдат сюда, не обеспечивать их?
Но я позволю сделать ремарку. Вы просто сказали не просто там о том, что государство не обеспечивает. Вы приводили какие-то примеры о том, что какие-то военные, не называя конкретной ситуации, заходили в какую-то комнату, после этого исчезали какие-то драгоценности и так далее, и так далее. Частный случай, абсолютно не конкретный, но который выставляет нашу армию в каком-то таком, знаете, очень-очень подозрительном свете, что они там не защищают
Давайте точку
Украину.
Поставим. Да, все-таки люди там живут и имеют право на эмоции. Послушаем еще слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я Илья из Донецка.
Да, пожалуйста.
Вот ваш гость сказал, что могли быть на Днепре линии обороны. Да, могли быть, если бы не подписалось мирное соглашение в 2014 году. Ваши же командиры батальона, вас зов, Днепр, они сами говорили, мы готовы были сдать линию обороны до самого Днепра. Потому что армия ваша, извините, ушатанная. В прямом смысле слова, убитая. И как вот Олег, я его поддержу, были такие случаи, когда они заходили и отбирали у мирных и машины, и золото отбирали, все отбирали. Вот до квартир заезжали в эти квартиры, выкидывали людей на улицу, а люди сидели в подвале и учились.
Снова такие вот, что было в 2014 году, может быть, этого уже нет в 2018 году, у вас состояние армии. И снова такие странно, что вы к нам звоните из Донецка, где сейчас нет мобильной связи. Это мои ремарки, вот если вы хотите что-то скажите, да.
Я прям буквально в одно предложение. Если кто вспомнит 2014 год, мы помним, что до августа, да, Украина действительно освобождала свои территории, а в августе произошло введение регулярных войск Российской Федерации, что было для многих неожиданностью, в том числе и для Украины, когда стали применяться там и тяжелые виды вооружений, грады и так далее. И дальше, если кто-то посмотрит на состояние армии, ну, во-первых, действительно, на начальных этапах мы знаем, что это была, по сути, ну, волонтерская армия. На сегодня, когда говорят, что вот рисуют такие картины, это не так. Сегодня армия контрактная. Есть некоторые батальоны, куда просто конкуренция 2-3 человека на место. Это по обеспеченности нашей армии. И сегодня по рейтингам разных соцопросов доверие к армии на уровне церкви. То есть на втором месте после церкви. И когда говорят об определенных прецедентах, да, наверняка они были, эти прецеденты, и мы знаем, что есть следствие по торнадо там и так далее. Я не являюсь там специалистом по военной прокуратуре, я не знаю. Но, тем не менее, мы знаем, что на определенные прецеденты государство реагировало. И мне кажется, та ситуация, которая сейчас была описана слушателями, она не соответствует действительности. То есть, возможно, такие факты были в 2014 году, там, в начале 2015-го. Сейчас, мне кажется, армия просто совершенно другой уровень.
Егор, хотел вас очень спросить, как у дончанина. Вот сейчас складывается такая ситуация, недавний запрет так называемым госслужащим на выезд из Ордло, который ввели сепаратисты. Вот ситуация с мобильной связью, которой нет. Вот такое впечатление. Сейчас слушаю, да, такая черная дыра людей, которые, возможно, огромное количество массы людей, которые хотят, возможно, участвовать в нашей дискуссии, но уже вот не могут, да? И вы говорили о своих планах интеграции, которые пока, как говорит Олеся, да, вот еще в планах, да, и вполне возможно будет дальше раскручено в рамках этого рамочного закона. Будет ли, с вашей точки зрения, вы общаетесь с депутатами, почему до сих пор этого нет? Есть ли к этому объективные какие-то причины? Может ли Украина что-то противопоставить вот этой вот изоляции, в которую вот загоняется Ордло?
Как вы правильно сформулировали о том, что в изоляцию загоняется Ордло временно оккупационными администрациями, российскими, то есть это не Киевом происходит, да, отключение от коммуникации и так далее, блокирование. Это делается специально, максимально, чтобы в Донецке, грубо говоря, и в Луганске уже начали жить совершенно другой жизнью, да. И так, в принципе, уже и происходит, то есть уже прошли года, уже когда нам достанется Донецк, эта территория, то мы даже до конца не представляем, не отдаем себе отчета, с какими проблемами мы столкнемся. То есть, и об этом сейчас уже нужно думать. То есть не закапывать голову в песок, не замалчивать эти проблемы. Потому что сейчас проблема формулируется так. Как победить или как устоять, грубо говоря. Да? А когда мы заберем эти территории, проблем будет в сотни раз больше. В сотни раз больше. Еще раз говорю. Кого, например, наказывать, да, какие органы власти будут на той территории. Это будет временная администрация, например, или это будут какие-то сразу же местные выборы. Если местные выборы, когда их проводить? Сразу же или через какое-то время? Где мы возьмем огромное количество чиновников, которые выехали уже оттуда, для того, чтобы восстановить только состояние милиции, которое там, должно осуществлять правопорядок. Но для понимания, это плюс 17 тысяч людей. Где их взять? Захотят ли люди, которые переехали оттуда, возвращаться обратно?
Вы говорите о том, что нужно думать сейчас. Не вчера ли нужно было еще об этом думать?
А почему, вот, с вашей точки зрения, этого всего нет? Где это все? Вы знаете, понятия не имею, доказательств нет у меня. Лично мои мысли и домыслы, так сложилось, я сейчас буду говорить политически, возможно, кто-то скажет, он политик, он там будет сейчас формулировать политические месседжи. Все связано в том, что действующий президент Петр Алексеевич Порошенко все замыкает на себе и никому ничего не делегирует. Естественно, одному человеку в государстве решить все вопросы в парламенте, НАБУ, разного рода интриги, международный уровень и так далее, это сложно. Можно, любой менеджер скажет, что можно, а президентская должность – это менеджерская
должность. То есть у него руки не доходят?
Он не привык делегировать, он не доверяет. Поэтому если бы он доверял и делегировал кому-то, кто-то бы этот план постепенно начал реализовывать. Поскольку все я просто знаю, потому что, вы знаете, я был в президентской команде и видел это со стороны. Я не раз приходил с подобными наработками в администрацию президента. Мне жали руку, говорили спасибо за информацию, и до свидания.
Что делать?
Что делать, вы имеете в виду в плане содержания? Содержание есть. Если бы содержания не было.
В плане политического,
мой месседж, он, опять же, политический, выбирать другого президента. Да, никого попало, естественно, ни Бойко, ни Рабиновича, никого попало. Но другого с точки зрения содержания, который бы занимался проблемами Донбасса, а проблемы Донбасса, как бы они ни надоели, как бы они ни были сложны, они важны, потому что это в рамках всей Украины происходит.
Олеся, очень коротко ваш комментарий, почему это все не делается, и что делать, чтобы делалась интеграция, о которой вы говорите, да, что она, возможно, будет. Вы верите, что она будет?
Я считаю, что в предыдущий год, где-то до 2017 года середины многие не понимали, в том числе крупные субъекты геополитики, вообще в каком направлении будет двигаться ситуация в России. Я считаю, что вот во второй половине 2017 года стало понятно, в том числе и по очень четкой, жесткой позиции Соединенных Штатов, все-таки выборов в европейских государствах, когда санкции, то есть политика неприятия насильственного изменения границ, как это пытается делать Россия, перевести тактическое преимущество в 2014 году в стратегическое преимущество, это не находит и никогда не будет воспринято, санкции усиливаются, и плюс внутриукраинский консенсус. Я считаю, что сегодня большая часть и граждан, и политических сил против того, чтобы эти территории отрезать. И тот, кто бы это сделал, это была бы непростительная политическая ошибка, на мой взгляд. Поэтому раз есть вот этот внутренний консенсус, более-менее, есть внешняя поддержка в виде, в том числе, усиления санкций, я считаю, что сейчас более-менее понятно, как нам двигаться. И в этом смысле действительно должно появиться, я считаю, что будет правильно, если будет много инициатив, которые будут касаться реально вопроса реинтеграции. Это и уровень контакта, там, скажем, перемещенных лиц с теми, кто остался на оккупированных территориях, это информационная составляющая и другие. И я считаю, что сейчас мы уже готовы и внутренне, и внешне действительно к наработке таких решений.
Со своей стороны тоже сделаем все возможное для того, чтобы как-то ускорить реальные шаги по реинтеграции, да, не вот такие политические рамочные, о которых вы говорите. У нас в гостях был экс-депутат Верховной Рады, глава партии «Альтернатива» Егор Фирсов и политолог Олеся Яхно. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, сейчас полистаем прессу в сегодняшнем медиаобзоре. Нужно ли разрывать большой договор с Россией и к чему может привести очередное повышение официальной зарплаты в Украине?
В последние дни активизировалась дискуссия, нужно или не нужно денонсировать так называемый договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. После того, как Кремль напал на Украину, развязав войну и оккупировав часть ее территории, он нарушил этот договор, об этом пишет газета «День». По мнению вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, разрывать договор нельзя. Украина должна требовать от России его выполнять, так как в документе зафиксировано уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. По мнению же юристов, денонсировать большой договор нужно было давно. Одностороннее расторжение договора не влияет на нормы соответствующего договора, если в нем определяется признание границ между государствами. Подробнее в материале «Соглашение с Россией не стоит и бумаги». Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что Кремлю развитые, богатые и самостоятельные регионы не нужны. Они ему нужны зависимыми, чтобы клевали с ладошки, не имея собственных источников доходов, пишет интернет-издание «Главред». По мнению политолога, чем лучше регионы будут развиты, тем сильнее они будут политически и тем меньше они будут слушать команды из Кремля. Логика Кремля проста. Пусть регионы будут бедными, но послушными. И пока люди и власти этих регионов принимают такую логику, все нормально. Пока Кремлю есть чем платить, все нормально. Сайт «Остров» напоминает, что минимальная зарплата в Украине с 1 января повысилась до 3723 гривен. Спасибо Кабинету министров, внесшему эту норму в закон о госбюджете. Официальные лица преподносят это как заботу о народном благе и обещают уже весной поднять планку еще выше, до 4 с лишним тысяч гривен. Такая возможность прописана там же в законе о госбюджете 2018. Кроме того, в планах у правительства поднять среднюю зарплату в стране до 10 тысяч гривен. Издание отмечает, что если инфляция, то есть рост цен, будет хотя бы примерно в рамках заложенных в госбюджете параметров 9%, то напрашивается вывод, что всеобщее благоденствие наступит совсем скоро. Однако на деле забота о народе у власти получается очень своеобразная, утверждают авторы. В результате получается, что граждане могут позволить себе даже меньше, чем просто было до того. Почему? Подробности в статье «Налоги. Почему после повышения зарплат украинцы все больше беднеют».
Принудительный труд, антисанитария и избиение за отказ работать. Сейчас это будни исправительных колоний на неподконтрольной Украине территории. Об этом рассказал Теймураз Нихотин, бывший заключенный, на днях освободившийся из Краснолучской колонии. И хотя принудительный труд противоречит Конвенции о правах человека, говорят правозащитники, но группировки ЛНР и ДНР его используют, зарабатывая на этом миллионы рублей. Подробнее Алексей Виноградов.
Гражданин Грузии Теймураз Нихотин был осужден Печерским судом Киева в 2010 году. Отбывать наказание его отправили в Луганскую область, в исправительную колонию близ Красного Луча, которая в 2014 году перешла под контроль группировки ЛНР. В мае прошлого года Теймураз должен был выйти на свободу, но в администрации колонии заявили, что украинских законов они не признают, и выпускать Теймураза отказались. Вопросом его освобождения последние полгода занимались правозащитники и иностранные журналисты. В итоге 17 января этого года Теймураза все же отпустили. По его словам, на оккупированных территориях, наверное, нет более бесправных людей, чем заключенные. А плохое питание, полная антисанитария и рабский труд стали обыденностью для колоний.
То, что им говорят, то и делают. По две смены, есть даже по три смены. Это с 6 утра до 11 часов вечера. Но они там практически находятся все время. Они приходят на барак только спать. И оплата труда у них исчисляется в сигаретах. Блок сигарет в месяц не платят.
Труд заключенных разнообразен. Добыча угля в копанках, изготовление бетона, сетки рабицы, одежды, делаются даже гробы. Используя такой труд заключенных, колонии на оккупированной территории зарабатывают миллионы рублей, говорит правозащитник Павел Лисянский. По его словам, использование принудительного труда противоречит всеобщей декларации прав человека. Поэтому в украинских исправительных учреждениях труд не является обязательным и используется только по желанию отбывающего наказания. Но в группировке ЛНР в этом вопросе правами людей не руководствуются, говорит Павел Лисянский.
В уголовно-исполнительном кодексе так называемой ЛНР четко прописано, каждый заключенный должен работать. Есть ссылка на статью, мы ее приводим. И ниже. Если заключенный отказывается работать, к нему должны быть применены санкции.
Для начала администрация колонии может ограничить передачу посылок и встречи с близкими. Также значительно усиливается контроль над заключенным. Если это не помогает, говорит Теймураз Нихотин, то чаще всего находится какой-нибудь повод, чтобы изолировать несговорчивого заключенного, и тогда им занимается спецназ так называемого управления исполнения наказаний. А те чаще всего заключенных бьют.
Те, кто не работает, через это прошли. Постепенно собираются нарушения. Тебя закрывают на изолятор, потом заводится спецназ, и так как ты нарушитель, злостный нарушитель, раз ты сидишь на изоляторе, тебе применялся сила, применяется, то есть спецназовская. Мы прошли через это все.
Единственная возможность спасти заключенных от принудительного труда – перевести в колонии на подконтрольной Украине территории, говорит Павел Лисянский. Сейчас на оккупированной территории Луганской области заключенных более 6 тысяч человек. Еще 9 тысяч находятся в местах лишения свободы на территории, контролируемой так называемой ДНР. Однако за годы конфликта группировки передали украинской стороне менее 200 человек. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о новостях.
Украинская сторона и представители поддерживаемых Россией боевиков обменялись списками заложников. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе экс-президента Леонида Кучмы Дарка Алифер. Освобождение заложников, по ее словам, является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. Дарка Алифер также добавила, что Киев будет лоббировать инициативу Международного комитета Красного Креста по созданию механизма поиска пропавших без вести. Сегодня в Минске прошло первое в 2018 году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В законе о реинтеграции Донбасса сохранилась поправка о признании свидетельства о рождении и смерти, выданных структурами группировок ДНР и ЛНР. Об этом сообщил автор поправки, народный депутат от БПП Мустафа Наем. Ранее для подтверждения факта рождения или смерти жителям отдельных районов Донбасса необходимо было обращаться в суд. Как отмечает депутат, признание медицинских справок не является легализацией незаконных вооруженных формирований и подконтрольных им ведомств.
Донецкой области не грозит эпидемия кори, поскольку большая часть населения имеет необходимые прививки. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Юрий Узун. По его словам, случаи заболевания, безусловно, есть, однако они были быстро локализованы. Кроме того, Юрий Узун подчеркнул, что вакцины в области достаточно. Департамент здравоохранения оказывает помощь в вакцинации соседним регионам. Технология оплаты проезда пластиковой картой в общественном транспорте внедрена в Авдеевке. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка. Напомню, в городе накануне был открыт новый кольцевой автобусный маршрут номер 1 Авдеевский коксохимический завод, проспект Центральный. В автобусах этого маршрута установлены новые валидаторы, которые работают с пластиковыми картами любого банка. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 января, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут снегопады. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем до плюс 1.
Друзья, спасибо, что были с нами в течение этого часа. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Как вы уже слышали, скоро радио «Донбасс Реалии» 2 года. Мы ждем на автоответчик ваших отзывов о нашем проекте, пожеланий, как нам стать лучше. Расскажите нам, пожалуйста, 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно, 7 дней в неделю, звонки бесплатные. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».